Глава 27. Зайдя в спальню Лени, Бивен понял, что именно она обставляла весь дом. Фигурки из цветного стекла, пивные кружки, салфетки — все это она. Старый банкир когда-то выстроил себе особняк, наверняка пригласив архитектора, у которого голова была забита новомодными идеями, а потом уступил обожаемой Лене, позволив жене изничтожить его эстетскую мечту своими дешевыми безделушками и выставкой поделок, как в магазине сувениров. Спальня напоминала бонбоньерку, забитую сиреневыми постилками. Потаскушка, которая, конечно же, познала изнанку жизни во всех ее проявлениях, в душе все равно оставалась маленькой провинциалкой с сердцем, похожим на розовую бархатную подушечку. Хрустальная люстра, кровать под балдахином с пышными занавесями и фестонами, обои в лиловую полоску, лампы под абажурами цвета фуксии. Все напоминало волшебную сказку для секретарш. И словно этого было мало, в спальне было просто не продохнуть от тяжелого аромата жимолости. Глядя на ее спальню, где плохой вкус бил все рекорды, Франц Бивен почувствовал, как у него от волнения сжимается горло. При виде этого любовного гнездышка поневоле всплывали картины Тиргартена. Женщина, лежащая в липких лужах свернувшейся крови, с разверстым, как мешок, животом. При мысли, что придется рыться в этом шелковом коконе, гестаповец почувствовал прилив стыдливости, робкого смущения, и все же натянул кожаные перчатки. Сначала он осмотрелся. На стенах Лени развесила афиши. Ревью тех кабаре, где она, наверное, исполняла маленькие роли. На комоде стояли фотографии. Лени в летнем платье, Лени в соломенной шляпе, сидящая в лодке. Хохочущая Лени в лыжном костюме, наверняка где-нибудь в Гармиш-Партенхиртене или в Шварцвальде. Похоже, она очень любила себя, и Францу пришлось признать, что было за что. Он затруднился бы определить, чем именно так брала за живое ее красота, но взгляд, линия бровей и сияние обрамленных ресницами зрачков точно стояли во главе списка. Остальное естественным образом соответствовало. Идеальный носик. Прелестный рот. Он узнал испачканное лицо из Тиргартена. Даже мертвая Лени оставалась красивой. Бивен открыл ящики комода, забитые шелковым бельем, воздушными кружевами, вещицами, в которых даже он не мог отличить верх от низа и изнанку от лицевой стороны. И все же он запустил руку в белье. Ощущение, будто окунулся в бассейн с розовыми и серебристыми карпами, живыми и неуловимыми. Он не нашел ничего. В шкафу тоже ничего. Он проверил все закутки, перетряс каждый предмет, не пропустил ни одного глухого уголка. Голяк. Отправился в ванную. Мраморные перегородки, фарфоровые раковины и ванна, мозаичный пол. Все в модном стиле. То ли ар-нуво, то ли ар-деко. Он их в упор не различал. Его интересовали не эти изыски, а нечто иное. Заглянуть за облицовку, простучать кафель, пошарить пальцами за массивной печью. Подход скорее сантехника, чем архитектора, рабочего, а не декоратора. И по-прежнему нулевой результат. Он вернулся в спальню и глянул на себя в зеркало на туалетном столике. Весь красный и в поту. Он так и не снял китель и теперь подыхал от жары в этой слишком надушенной комнате. Скотина в нежном мирке. Только сейчас он заметил у окна маленький камин, полуприкрытый занавесками. Подошел ближе. Как обычно летом, очаг был закрыт чугунной дверцей. Он опустился на колени и попробовал ее сдвинуть. Та легко поддалась. Очевидно, ее нередко открывали. Ноздрей коснулся запах холодной сажи. Под решеткой для поленьев, среди пепла, он заметил что-то цветное, выделявшееся на фоне серого шлака. Сначала он подумал, что Лени в попыхах сожгла какой-то предмет, но тот не до конца сгорел. Он ошибся. Это была коробка из-под шоколадных конфет от Эриха Хаммана, из знаменитой кондитерской на Курфюрстенштрассе, Бивен осторожно вытащил жестяную шкатулку, подул на нее и с еще большей осторожностью открыл. Там лежали письма и фотографии. На снимках была Лени в самом простом наряде, сценическом, то есть с перьями на голове и в чулках, доходящих до середины бедер, или же без затей, очень голая, очень белая, словно подносящая себя, как на блюде, на своей королевской постели. Бивен вынужден был признать, что фигура соответствовала лицу. Совершенная, шокирующая, истинный вызов для простого смертного. Он полистал письма, которые, удивительно, не были любовными. Все написаны Вилли Беккером, и их тон свидетельствовал скорее о прекрасной, искренней дружбе. Стриптизерша Лени и петушок Вилли никогда не были парой в супружеском смысле этого слова. Зато они были сообщниками, и это сквозило в каждой строчке. Там еще были колонки цифр и запутанные расчеты. Он прочтет все это на свежую голову, потому что сейчас не мог разобраться, кто кому был должен деньги и в каком направлении перемещалась наличность. Франц сунул письма в карман и после некоторого колебания решил присоединить к ним и фотографии. Прежде чем они исчезли у него за пазухой, он еще раз просмотрел их и заметил одну, на которую в первый раз не обратил внимания. «Ну, надо же!» Лени по-прежнему в костюме Евы, но на этот раз не одна. Ее любовник, тоже голый, лежал рядом с ней. Они поставили фотоаппарат на автоспуск с задержкой. Нацепив лорнет мужа, а смеющаяся Лени водрузила на голову мужской котелок. Бивен без труда узнал Симона Крауса и место, где был сделан снимок. Лиловая комната, в которой он на данный момент находился. Значит, эти два гаденыша трахались днем в особняке Лоренца, пока банкир, такой же простофиля, как и все рогоносцы, вкалывал в конторе, чтобы принести в клювики деньги для мадам. Едкий всплеск ненависти обжег ему горло. Этот гномик, разыгрывающий из себя крутышку, злил его все больше и больше. Самое что ни на есть гнилье, лишенное всякого чувства уважения. Может, и блестящий специалист, как говорила Мина, но продажный вырожденец и полное ничтожество. И в то же время он испытал удовлетворение. Теперь этот мелкий поганец отлично вписывался в картину. «Погоди, засранец», — пробормотал Бивен. «Я скажу тебе пару ласковых».